Сегодня научно-философское общество предлагает вам лекцию «Знаки огня». Эволюция человечества не имеет конца. Как говорят высшие силы, силы света. Эволюция охватывает огромные периоды времени. Трудно даже себе представить, сколько миллионов лет потребовалось, чтобы выработать многие способности у каждого человека. У каждого конкретного человека. Не у каких там предков или потомков, а у каждого из вас. Внешняя физическая форма, вот сейчас которую каждый из нас носит, некоторые считают себя вот этой формой. Так вот, внешняя физическая форма – это временный инструмент для выработки тех или иных качеств и свойств духа. Эта форма, то есть это тело, временное, смертное, идет в переработку, как только она выполнит свое назначение. Дно океанов, настоящих и бывших океанов, усеяно миллиардами умерших оболочек, когда-то живых организмов, как человеческих, так животных, растительных и так далее. И каменные угли, нефть. Продукты органической жизни, обогатившие планету нашу новыми наслоениями и продуктами своей деятельности. Сама по себе каждая форма жизни имеет значение лишь постольку, поскольку она выполняет свое назначение. То есть обогащает жизнь, одушевляющая эту форму новыми нахождениями и новым опытом. Но вот сейчас, как бы то ни было, все народы нашей планеты подвержены всеобщему мощному космическому воздействию. Знает об этом большинство обывателей или не знает, какое космическое воздействие происходит. И вся проблематика сводится к тому, какая нация сможет почувствовать реальность космической и планетарной обстановки. Так вот, та и выживет. Больше ничего. И ни в коем случае не меньше, так сказано. Авианосцы и ракеты, банки и суперприбыли, супермиллиарды, награбленные разными элитными подонками, окажутся ненужными. И упование на них станет совершенно бессмысленным. И суперкапитализация не поможет. Сейчас уже независимо от того, какое планирование наработано. Эгрегориальное, национальное, церковное или даже научное. Все и все сейчас оказывается в совершенно ином качестве среды обитания. Земля уже находится в ином состоянии. Люди на ней будут получать новые ощущения. И вот те нации, те народы, те люди, которые почувствуют зов свыше, призыв сил света Солнечной системы, вот они включатся в перспективу построения будущего. В Агни-йоге в письмах космических учителей сказано, что при переходе земляне будут гибнуть миллионами. А под каким флагом они будут гибнуть? Это опять-таки дело тех, кто делает эти флаги, кто их несет. Ситуация категорическая, и она бесспорна. Либо это есть, либо этого нет. Либо будущее человек выбирает, либо прошлое. Вот сейчас среди человечества идет так называемое фракционирование. То есть либо восхождение – эволюция, либо снисхождение и инволюция. В какое-то мгновение каждый человек, который задумывается над тем, кто он, что он, зачем он, каждый должен почувствовать, что же реально в нем сейчас? Ни количество слов, ни количество образов, которые могут всплывать перед глазами, закрытыми или открытыми. А вот то, что является вечно живым и реальным, вот такой вопрос возникнет в сознании каждого. А вот эту реальность надо прочувствовать хотя бы минут 5 в сутки. И в этой новой реальности человек почувствует, что же наконец-то реально внутри и вне его. Вот и произойдет то, что называется кооперация сознания с космическими воздействиями. А воздействия, как уже сказано, идут. Самый страшный для земного преступника, а преступников у нас очень много, самое страшное – остаться наедине с самим собой, со своим высшим «я», перед высшим судом его. А высшее «я» наше, вот как раз и есть тот самый Господь, Бог. Другого нет и не существует. А без этого ничего не произойдет. Потому что в реакции в будущем мы можем вступить только чистым составом самого себя. А вот, например, под боком у нас металлургический или химический завод. Чтобы его почистить, труды огромные требуются. А многим почему-то кажется, что спастись мы можем, поставив церковную свечку и положив некую мзду в церковный ящик. Это страшная вещь, когда так человек размышляет. А что же реально-то, что необходимо для спасения? Оказывается, труд и страдания необходимы для того, чтобы добраться до самого себя. И стыдно бывает и больно от того, что обнаружишь внутри. И здесь еще один вид труда, еще один вид страдания. Это проникновение внутрь себя. Хотя бы кратковременное такое самоосознание. И, соответственно, самопрогнозирование. Уже не в смысле поступить, скажем, в институт, там остепениться, машину купить, счет в банке открыть. Нет. А в плане того, пригоден ли я или не пригоден для большой эволюционной жизни в будущем. Войду ли я в гармонию с обновленной природой планеты? Не отброшу ли вечную идею неисчерпаемости двуединства вселенских начал, то есть духа и материи? Всякая идея может гармонически раскрыться только в сознании, обладающем соответствующим иерархическим достоинством. Во всяком низшем сознании она всегда будет отражаться искаженно. Так писал крупный философ конца XIX века Владимир Шмаков. Механизация настолько поработила сейчас человечество Земли, что большинство превратилось сознательно и бессознательно в роботов. Необходимо раскрепощение от этого бедствия, грозящего разрушением многих тонких способностей человека, при замирании в нем духовности. Так писала великий философ нашей эпохи, нашего 20 века, Елена Ивановна Рерих. И невольно я огибаю повествованием даль грядущего, предназначенную огню, стих стравливать этим горестнейшим признанием, не осмеливаюсь, отсрочиваю временю. Так писал Даниил Андреев в «Железной мистерии». Чем больше будет жить Земля, тем совершеннее будет отбор, тем и само население будет выше качества. Со временем все будут так высоки, что мы и представить себе теперь не сможем. Каковы же будут высочайшие из высших? Земля не дозрела, большинство же планет дозрело и содержит совершенную породу, управляемую еще более совершенными существами. Мы уже говорили про союзы солнечных звездных систем, про их контакты, управление, про невообразимо высоких президентов, так писал Константин Циолковский. Нужно помнить, что новое небо может стать видимо. Уже давно говорил, что новое тело приближается к нашей Солнечной системе, но оно пока скрыто от наблюдений. Мир будущий, мир высший грядет в доспехе лучей лабораторных. Так говорят силы света. То есть знание о космосе, о мире, о человеке придет из лаборатории ученых. Но ученых независимых, свободомыслящих. Религии не смогли обосновать значение нравственности. Теперь религия не умеет найти общение с наукой. Познание высших законов подчинит технику духу человека. И отсюда утвердится и познание высших целей, которое поведет к преобразованию всей материальной природы. Преображенная природа, преображенный дух народа подскажет новые лучшие формы устроения жизни. И пока человечество Земли не осознает свое место и назначение в космосе, пока не будут приняты закон перевоплощения, закон кармы, пока не будет усвоена обоюдная зависимость всего сущего, а также великая ответственность человека, пока не будут осознаны надземные миры и не будет воспринята иерархия света, пока мысль не получит признание у землян, именно как главный двигатель, и пока духовный синтез не займет главного значения в жизни государства, до тех пор не будут достигнуты мир, свобода и счастье человека на этой земле. И великое служение общему благу останется в пределах отвлеченности. Но они возопиет дух человека, не обратив взора к высшему водительству, не пройдя через все ужасы бедствий и катаклизмов, вызванных же его собственным безумием. Именно в этом безумии страшного разъединения и нетерпимости друг к другу, в отказе от принятия новых высших энергий, направляющих весь мир к дальнейшим ступеням космической эволюции, как раз здесь и следует искать космическую причину и смысл всех потрясений, которые периодически посещают нашу планету. Пора собираться в Земле, в нашей планете со всем ее населением, в новый путь, так сказано силами света. Ко всему ранее написанному ощущение бывает двояким. Так и в данном случае. Что-то хочется улучшить, но главное впечатление благоприятное. Темы исследований природы начала 90-х годов не только не устарели, но даже стали более актуальными. Все-таки как-то худо-бедно человечество начинает интересоваться понемногу самым главным. Огонь, сказано, пошел с неба. Пространство планеты насыщается этим огнем. Что это за огонь? Начались мощные климатические и геофизические процессы, о которых силы света нас предупреждали давно и много раз. Магнитные полюса, говорят ученые, двинулись навстречу друг другу. Наблюдается не только остановка движения Гольфстрима, а он всегда двигался с юга на север, а сейчас он, наоборот, разворачивается, и воды ледовитого океана от тающих льдов Арктики идут на юг. Вот это все имеет колоссальные геополитические, экономические и социальные последствия. Европа и Америка будут от этого замерзать. Во втором послании апостола Петра сказано: «Вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою», то есть из материи тонкого мира. «Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водой». Атлантида. Об этом пишет апостол Петр. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Божьим Словом, изберегается для огня на день суда и погибели нечестивых человеков. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Еще тогда, 2000 лет назад и даже более, знали, что огонь пойдет. И насыщение ложью людских взаимоотношений не является ли подготовкой жертв для космического огня? Ведь можно было бы власть имущим на этой планете выстраивать взаимоотношения и в режиме наращивания истинной правды вместо наращивания лжи. И тогда огонь стал бы не опаляющим. Да, действительно, огонь пришел на землю. Христос об этом предупреждал. Огонь пришел и не здесь на землю. И как бы желал, чтобы он уже скорее возгорелся. Кстати, вся система религии Зороастра древней тоже сводится к тому, что основополагающим жизненным духовным средством очищения и средством эволюции для нас является высшая энергия, то есть божественная благодать или Святой Дух, а точнее огонь. Огонь, сказано, очищает. Нельзя сказать, что люди Земли не были об этом оповещены. Они были давно предупреждены разными, самыми разными способами, самыми разными сценариями. Дано даже учение огня в первой половине 20 века, или огни-йога. Ее называют еще живой этикой. У нас на планете царствует мертвая этика. То есть много болтовни о том, как надо вести себя, как относиться друг к другу. А на самом деле ничего не делается. Поэтому космос дал нам живую этику, или огни-йогу, чтобы мы в жизни использовали правила поведения, отношений друг к другу. Как никогда земляне сейчас снабжены очень точным учением, очень точной характеристикой той среды, которой пока еще нет, но которой будут обладать оповещенные в учении света, люди, оповещенные в учении света. Они будут обладать космическими качествами. Ну, те, кто встанут на этот путь, конечно. Автоматически ничего не случится. Предваряющее знание землянам уже дано. Дано широко, глубоко, надолго для всего земного шара. Кстати, оно пригодно для всей Солнечной системы. Но, правда, только для тех форм жизни, которые опередили существующие на Земле формы жизни и сознания. Земля как никогда обеспечена космической страховкой с уровней высших сознаний Солнечной иерархии. И сейчас уже дело землян состоит в том, как отнестись и как принять это огненное сознание. О том, как население Земли отнеслось к этому учению, учению огня, учению света, можно судить по тому, как к огненному учению отнеслись все земные конфессии, то есть, возможно, религии и секты. Они это учение прокляли. Также безразлично, а порой мерзко и злобно отнеслись к нему и все зажавшиеся главы земных государств. Идет непримиримая борьба даже среди многих так называемых последователей живой этики. Много изуверства возникает и в этом направлении. И это все не случайно. Такое зверское, демоническое отношение тому, что дается свыше. Такое поведение человеческого организма, человеческих сознаний под воздействием стихии огня обусловлено всей прошлой искаженной жизнью человечества. Можно сказать даже более конкретно. Всем прошлым нашей пятой коренной расы. Атлантида была четвертой расой. Агни-йога явилась итогом эволюционных усилий космических существ, восприимчивых к стихии огня, к эволюционному продвижению космической кооперации. Это будет обретать все больше очевидность для людей, принявших новый формат состояния природы, то есть принявших пришествие огня. И все более непримиримо будут бороться те, которые изначально боролись против стихии огня. Кто хотел, тот учел предупреждение Христа. Но воспользовались этим люди по-разному. Одни следуя тому, что было сказано свыше, Другие же, борясь и сея тьму, мрак, невежество, ложь и безнравственность. Тем самым подставляя мощи огня, себя и своих приверженцев замусоренными. А мусор, как известно, хорошо горит и будет сожжен. Борьба обостряется. Сейчас идет то, что в религиозных терминах называется страшным судом. Но, как было сказано силами света, страшным этот суд будет не для всех. Важно то, что он абсолютно справедлив. Ситуация складывается так, что зрячим уже понятно, какие основы планетарного состояния будут в ближайшем будущем. Поэтому, когда говорится о будущем, то надо говорить о его как бы конструировании. Кстати, сценарии будущего, которые были построены на старом воображении, то есть по тем принципам, на которых строится машина рыночная цивилизация, вот эти сценарии совершенно непригодны для будущего. Будущее надо создавать на новых началах. Высокоразумное планирование будущего становится инструментом выживания для каждого человека. И опять-таки в учении огня говорится: развивайте у себя высокое воображение, потому что оно эволюционирует в точное и глубокое мышление. В этом смысле наука является очень серьезным средством, коль уж мы применяем этот термин, то есть конструирование будущего. Каждый занимается таким конструированием своего будущего, сознательно или бессознательно. Кто-то готовит себе гроб с могилой метр на два, а кто-то планирует что-то более серьезное. Кто-то хочет жить вечно. То есть каждый планирует что-то. Но, видимо, воображение как таковое имеется в виду не только в рамках науки, но и в рамках жизненного творчества, и, главное, духовного творчества. Здесь надо обратить внимание на проблему доброй воли. Мужской доброй воли. И женской доброй воли. И их взаимоотношения в режиме искренней нежности. Да? Воля, как говорят в наше время некоторые ученые, философы, воля – это нежность. То есть очень нежно относиться друг к другу. Это может быть странно показаться кому-то на первый взгляд. Очень многое сейчас зависит от того, какой выбор сделают женщины нашей планеты. Именно они. Потому что за ними будущее на этой планете. В новых условиях им, женщинам, силами света, дано это преимущество. Начинается эпоха женщины. Мужики свое дело сделали. Они поставили планету на край гибели. За это они, конечно, жестоко поплатятся еще. И уже получили. Что предпочтут они в иерархии нравственных ценностей? Что предпочтут они в сфере своих чувств? Офизичивание жизни предпочтут женщины? Или же одухотворение жизни? Куда женщину стремят вдохновение мужчин, одержимых пошлым материализмом? Если строить светлое будущее, то надо знать, в каком состоянии находится настоящее. В романе Василия Головачева «Разборки третьего уровня» сказано, что мы живем в ложной очевидности. И вот в этой очевидности запрещено знать космическую реальность. Возникает вопрос, кем она запрещена? Кем это выдано запрещение? Ложная очевидность, сымитированная цементом лжи. Как сложилась эта очевидность? В чем секрет ее устойчивости? Из чего вырос этот лживый мир, который окружает каждого из нас? Из какого зерна? Ведь реальность-то запрещена. И как выбраться из этой очевидности форм в сферу настоящей действительности? как говорится в живой этике. Учение огня утверждает, что есть еще, помимо вот этой очевидности, которая вокруг нас, все 24 часа, есть еще и настоящая, но невидимая действительность. Что возможно в этой связи человеку, который приходит к осознанию этих вещей? Вот такая постановка вопросов, и глубокая, и значительная, но она неизбежно вернет нас к изучению прошлого. Довольно сложно говорить об этом в деталях, то есть показывать технологии производства лживой очевидности. Если все это делать детально, тогда мало будет многих книг, чтобы описать эту дьявольскую работу черной иерархии. И тем не менее, речь идет именно об истинной реальности. А запрещено ее знать по той причине, что готового-то будущего ведь никогда нет. Это будущее действительно в каждой фазе жизни, в каждом времени. Она конструируется, эта схема будущего. Конструируется, планируется, как ни странно, волей интеллектуальными структурами, живущими на Земле человечества. Материал и материи, которые мы применяем в своем мышлении, качество нашего мышления, его глубина, его широта, обеспечивает движение людей в будущее. Ни на что другое не наброшены силами правящей тьмы столько ограничений, как на свободу мышления. Вот почему любое глубокое значительное исследование природы, человека, их взаимодействия, любое исследование, которое выходит за рамки узкого навязанного сценария человечества якобы уникальной во Вселенной, любое исследование становится запрещенным. Его закрывают. Здесь имеется в виду не вся глубина понятия запрещенной реальности, но одна из самых существенных ее сторон. И вот то будущее, жуткое будущее, к которому земляне приведены сейчас, было организовано средствами жесткой редакции интеллектуальных процессов людей-эгоистов на этой земле. Мировые ответственные структуры, это научные, религиозные, властные структуры, где-то в сердцевине скрытых видов своих взаимоотношений задают координаты управления полями человеческого ума. Мы не знаем, говорит ученый Алексей Дмитриев, что представляет это собой в деталях. Но оно оказывается устойчивым и долговременным. Оно работает, продолжает работать на разрушение всей планетарной жизни. Действие этого дьявольского архимеханизма очевидно хотя бы по его отношению к серьезной научно-интеллектуальной деятельности. Все люди этой Земли сейчас умышленно привязаны князьями тьмы к таким задачам, которые не имеют никакого отношения к самоосознанию, к крупномасштабным процессам эволюции, к планированию прекрасного будущего. В результате ментальной материи знаний, благодаря которой человек становится человеком, сейчас всячески унижена. И мы видим, как прорыв отрицательного мышления, отрицательных эмоций в соборные процессы мышления человечества, прорыв всего темного в материю знания, ведет к самоуничтожению человечества. В учении огня, то есть в Агни-йоге, говорится, что ложное, мелкое, самолюбивое и яростное эгоистическое мышление землян является создателем десятков, сотен тысяч болезней, является источником проказ духа. И вот в таких темных условиях формируется будущее человечества. А светлому-то будущему на этой планете сейчас негде прорасти. Вот это одно из будущих, которое уже развернулось для многих людей. У них то будущее, какое им запланировали королевские комитетчики из комитета 300. Они и строили эту структуру, они знали, зачем это делают и продолжают делать. Поскольку речь о реальном будущем, о космической реальности, то им надо остановиться на тех ее факторах, которые доступны нам. Какова же методология, каков инструментарий планирования светлого будущего? Каков? Прежде всего, мы должны учитывать состояние природы на нашей планете. Это состояние процессов на Земле, состояние процессов ближайшего к нам космоса, то есть состояние нашей Солнечной системы. Ведь климатическая, биосферная и электромагнитная среда нашей планеты тесно взаимосвязана со всеми событиями в нашей родной Солнечной системе. Мы должны знать космоземные связи, знать то состояние, в котором находится сейчас наша Солнечная система. А мы не знаем, к сожалению. Знать то реальное, глобальное будущее, которое одно на всех. И оно не зависит от планов темной мафиозной структуры, которая тысячелетиями формировала среди земных людей отрицательное мышление. Конкретное вхождение в это объективное будущее зависит от всего человечества. Простого церковно-поповского сектантского вхождения не произойдет, если не руководствоваться правильно организованными планами будущего. Но готового-то будущего, как сказано, нет. Его надо создавать. Если мы будем подключать здесь новое воображение на основе новых высоких знаний, а впоследствии новое мышление, то обязаны будем опереться на то, из чего будущее строится. Если это будущее строится на новом, высокодуховном воображении, то никакого механического переноса готового себя в будущее не произойдет. Задача нового воображения состоит в пересоздании самого себя, ибо новое время требует нового пространства. То есть потребуется реальное преображение. И сказано, не вливает новое вино в старые меха. Это одна сторона. А другая? Это состояние человечества. Вот та большая ветвь земного человечества, которая впала в отрицательное мышление, в отрицательное астральное эмоциональное состояние, по неизбежности вошла в фазу самоотравления, саморазрушения. Вы видите, как сейчас растет преступность. Увеличение количества раковых заболеваний. Что это такое? Это проекция духовной проказы в физическое тело. Такой диагноз Агни-йога утверждает совершенно отчетливо. И в ряде мест воспринимать это надо не просто где-то мимоходом, а довольно серьезно. Состояние космических воздействий, влияние надземных интеллектуальных структур настроено на то, чтобы человечество Земли могло жить в истинной реальности, не запрещенной махровым эгоизмом князей тьмы. Этот фактор космической помощи должен быть осознан и принят. То есть надо жить и работать на встречных лучах взаимопонимания. Вот тот план, который сформулирован и дан с более высокого уровня сознания, с уровня Солнечной системы, как говорят силы света, это Агни-йога, это учение огня. Учение, данное для новой эпохи. Она дает вхождение в космическую действительность. Причем она дает вхождение в ту действительность Солнечной системы на уровень тех сознаний, которые обладают более высокими, более мощными возможностями, чем обладали, скажем, землями сейчас. Не зря говорится в учении огня, что сейчас состояние Земли таково, что решение ее задач может происходить только с уровня чаш архангелов, как сказано в Апокалипсисе. То есть уровня планетарных духов высокоразвитых планет Солнечной системы. Очень серьезная, потрясающая, важная фраза. Трудно осознать ее пока нашими плоскими трехмерными мозгами. Как сказано в одном месте, мозгами навозных жуков. Нашего ума, наших возможностей уже не хватит на то, чтобы Земля правильным образом перешла в эволюционные космические возможности. Содружество других планет с центральным светилом, а также с центральным светилом нашим, Солнцем. Когда-то раньше у древнего человечества этого было достаточно. Общались с другими планетами, боги гуляли среди людей. Организующие силы ума и людей и геофизическая служба Земли в Солнечной системе соответствовали в то время друг другу. Но в связи с тем, что власть имущие олигархи односторонне отказались от поддержания природного законопорядка на Земле, а значит и в Солнечной системе, то для того, чтобы нейтрализовать разрушающую мощь функционирования потемневших человеческих сознаний, человеческой техники, для этого уже нужны средства сверху, как сказано, с уровня самой звезды, то есть с уровня нашего Солнца. Космические существа нам в какой-то степени известны. Ну, например, те же церковники говорят, что вот там есть ангелы, архангелы, серафимы, херувимы, силы, престолы и так далее. Что может быть главным материалом для конструирования будущего? Главным материалом. Это индивидуальное состояние каждого из нас, а также коллективные качества всего человечества. А далее состояние природы планеты, состояние космических программ, состояние людей. Если мы планируем реальное будущее, то есть незапрещенную реальность будущего планируем, то мы должны обязательно учесть эти основные параметры. И если же их будем отрицать, то будущее будет иметь другой вид, другой характер, другую перспективу для тех, кто такой выбор сделает. В учении света говорится, что насильно никто спасен не будет. Вот это каждому надо учить. Хочет он или не хочет. Так что сейчас мы имеем дело не с единым будущим для всех, а со спектром состояния будущего. Со спектром. Будут и такие люди, будущее которых представится еще более глубоким прошлым. Ну а сейчас и снова вернуться к махровому капитализму. Это вот те земляне-собственники, воображение которых стремится к ретроспективным сценариям жизни. К прошлому. Вот там мы жили, понимаешь. Они не хотят пересоздавать себя по космической программе учения огня, которая обязательна для всех форм земной жизни. Это неизбежно в связи с наступлением эпохи огня, то есть нового стихийного состояния нашей планеты. Жаль, но многие земляне сейчас увлекаются версией библейской жены Лота. То есть оглядываются на пошло-сладкое болото капитализма и останавливаются, превращаясь в соляные столбы, как это случилось с женой Лота. Давно сказано, что в космосе есть все. Жить значит выбирать из всего возможного лишь одно и закреплять этот выбор реальностью, то есть цементировать это. Жить значит выбирать направление мировой линии, которая проходит и через самого выбирающего. И в этом смысле борьба за будущее есть борьба за мировую линию, за тропу в четвертое измерение. Мы сейчас встретим с вами. Всем предстоит переходить в четвертое. Но туда требуется для перехода определенные качества. Есть не только четырех, но есть и пяти, и шестимерные вселенные и так далее. Многомерное пространство существует. Вселенная – это очень непростое хозяйство, говорят силы света. Естественно, существуют и параллельные миры. Но они могут быть сейчас совершенно неактуальны и недостижимы для нас. Поэтому имеет смысл сосредоточить внимание на том, что нас завтра или через год встретит, какими внутренними или внешними качествами мы должны будем обладать, чтобы и создавать, и входить в создаваемое будущее. Будущее эволюционного характера. Вспомним слова Елены Ивановны Рерих, великой матери учения огня, слова о том, что наступила эпоха четырехмерного мира, эпоха психической энергии. То есть три координаты пространственные для расположения физических тел, а также тонкое психическое пространство. Это четвертая характеристика того же космического пространства. Это для наших тонких тел, поскольку дело идет к тому, что физические качества Земли будут совершенно другими по сравнению с теми, которые были 100, там 50 или даже 10 лет назад. И незаконно репрессированный евронаука эфир, выброшенный было из мира описания в конце 19-го, начале 20 века, он не только все больше насыщает сейчас пространство планеты, но и вводится опытными независимыми мыслителями в научный оборот. Они сейчас говорят, вот эфир, параллельные миры, торсионные поля, то есть разные последние физические версии, вынуждают ученых говорить об эфире. При их осмыслении надо учитывать один немаловажный факт. Признав эфир в науке, мы его постепенно будем узнавать и в окружающей природе. Эфир – это первооснова плотной материи, он всегда в ней присутствует. Но сейчас его становится все больше. С увеличением эфирного насыщения пространства нашей планеты, воздуха, земной коры, мантии планеты и прочее, прочее, с увеличением эфирного насыщения, меняются физические и химические качества атомов и молекул. То есть меняется таинственная основа микромира. А ведь сказано, что каждый атом психологичен. Каждый атом стремится стать Богом, как и каждый человек. Через научный фактор, через осмысление текущего состояния пространства с помощью живой этики мы обнаруживаем, что количество поляризованного, неоднородного эфира на Земле, да и во всей Солнечной системе, растет. Хорошо известное трехмерное или эвклидово пространство, в котором мы живем, его освоили вроде бы. Так вот, оно оказалось очень узким, хоть и весьма полезным для нашего физического мира. Евронаука сочла нужным убрать эфир из астрологии, из физики. То есть убрали как раз ту часть космической материи, которая несет функцию муфты сцепления физического мира с тонким миром планеты. Произошло умышленное психофизическое расслоение. То есть умышленно были разделены два мира, видимый и невидимый. Это также запрещение князей тьмы. Они всячески накладывали его на связь этих двух миров. Главари черной иерархии грамотно пользовались возможностями своих тонких тел, своих тонких органов, а всему остальному человечеству внушали, что всего этого якобы нет. Нет никакого тонкого мира, никакого невидимого мира. А сейчас полтергейста все больше и больше становится. Призраки ходят везде уже. Одержание растет. Но все это, кажется, есть. А сейчас, к тому же, еще активно растет эфирное насыщение всей планеты, меняется физическое качество на атомном и молекулярном уровне. И, естественно, как общий результат, на макроскопическом уровне. Меняется вязкость воды, меняется состав атмосферы, меняются электромагнитные процессы. Но вот здесь самое страшное начинается. Меняются свойства металлов. А металлы — это хорошие эфиропроводники, они ведь не зря электричество проводят. Вот металлы эфиронасыщенные, а сейчас эфиронасыщенность их растет. Всем нам известно, что вся земная базарно-машинная цивилизация стоит на металле. Куда ни посмотри, везде металл. И вдруг этот фундамент поехал, как говорят. Можем ли мы на старых экономических, политических, религиозных идеях строить будущее, если все они не знают настоящего, все эти структуры, не знают нового неба и новой земли? О какой экономической выгоде, о каком очередном церковном храме можно говорить, когда даже кирпичи могут поехать и превращаться в пыль? Если свойства физического вещества планеты меняются, то и металлы могут также размягчаться, рваться и деформироваться. И вы видите, как все больше катастроф. Или не замечали? Поезда, самолеты, автомобили. И раньше всего этого будет происходить. Вот именно это, эти катастрофы, всевозможные основные, там, где металл все это держит, именно там, где больше будет выбрасываться людьми в пространство злобных мыслей и желаний. Вот, скажем, самолет полетел, а там 15% самолет отказались лететь. Остальные 85% полетели. Катастрофы, все погибли. Собираются там именно те в самолет, которые как раз больше всего излучают злобных мыслей и желаний. Вот им там место. Остальные 15 еще подождут. То есть идет холодное плавление металла. Такой поворот событий все более реален. Это говорят ученые, все это на основе научных исследований. Это не мои тут выдумки. Кстати, количество квартирных шаровых молний растет от года в год. Говорят физики. Электрозетки и телефоны все чаще пузырятся огненными сгустками. То есть эфироплазменными сгустками. А что случится, если это увеличится в 10-100 раз? Итак, мы остановились коротко на первом факте. Это состояние нашей природы. Основным видоизменяющим фактором является увеличение количества эфира, то есть тонкой материи. Материи в так называемом доатомном состоянии. А что это за материя? Это материя тонкого мира. Ученые назвали ее, академик Акимов и Шипов назвали ее торсионной энергией. Кстати, Акимова за это уничтожили. За разработку этого. Эта энергия всегда в тесном сцеплении с гравитационной, электрической и магнитной энергией. Эти поля взаимодействуют, взаимоподдерживаются, взаимополяризуются. В результате через поляризацию мы получаем новый спектр необычных явлений в нашей земной природе. Например, увеличивается количество снов наяву. Появляются над электростанциями облака, которые отсасывают электрическую энергию. И никто за нее не платит в этом случае. Это же ужасно. Так можно и прибыль все потерять. И так далее. Можно, конечно, все это на инопланетян списать. Кстати, князьями тьмы это и делается. Списать для того, чтобы эту проблему сделать глупой. А то, что это уже физический процесс, то, что тонкий мир и эфир начинает уже под давлением нового космического цикла внедряться и пропитывать наш физический мир, так вот это земные главари, которые реальности нам запрещают знать, до сих пор нам этого всего не объясняют. По большому счету, строительство будущего каждому человеку надо начинать с эфирного, психоментального строительства самого себя. Начинает прежде всего, как говорит мудрец Востока, с честности. Надо честно признать, что все о том, что здесь только что говорилось, все это есть. Что оно подлежит изучению, что мы это не можем, мы все это можем не только изучить, но и правильным образом применить и для себя, для окружающих, и для планеты. И вот тогда-то откроется совершенно иная основа для планирования, как своего будущего, так и будущего всего человечества. А в связи с тем, что обычные физические свойства Земли становятся как бы в дружбе с тонкими свойствами, со свойствами тонкого мира, то значит появляются новые возможности и межпланетных, и межмировых связей. То есть природа меняется не только на нашей Земле. А в связи с тем, что Земля меняется, значит она проявляет и новые внешние качества. А вся наша Солнечная система проходит камо-монастический уровень развития. За счет возрастания энергии эфирного насыщения межпланетного пространства увеличивается цельность состояния Солнечной системы, уточняется вектор дальнейшей эволюции, а он-то ведь связан с огненным насыщением, но ученые называют это огненное насыщение рассеянной плазмой. То есть Земля, как плод, вызревает в новые качества. И, соответственно, все, кто на ней, должны этим новым качествам соответствовать. То есть ребенок формируется в утробе матери, в утробе Солнечной системы. Для нас, например, матерью является природа нашей планеты. Земля, как мать, свою биосферу содержит. Ее качество меняется, но одновременно идет информирование населения о тонком мире. Много появляется необычных детей, масса людей необразованных проявляет тонкие связи с тонким миром, увеличивается число экстрасенсов, сенситивов, разные виды контактерских текстов, видений, знаков, колдунов, магов и так далее, целителей всяких. Все это говорит как раз о том, что физические качества Земли как бы демонстрируют тонкие связи, достаточно чувствительных человеческих сознаний. Космический цикл рвет рамки запрещенной реальности. Оказывается, что эти рамки могут рваться совершенно законно, а могут и незаконно. Можно довольно легко получить выход вверх, к свету, как говорится. А можно и вниз, в бездну тьмы. А сейчас, как никогда, называют опасность именно проваливание вниз. Не вознесение, а проваливание многих миллионов вниз. Что это такое? Да человек вместо того, чтобы интересоваться духовными вопросами и улучшать, совершенствовать себя, будет интересоваться материальными, шкурными проблемами. И больше ничего. Вот это и есть проваливание вниз. Где конкретные мы? Где мы находимся? Какая для каждого из нас является верхней ступенью, а какая нижней? Ситуация складывается в пользу того, что еще более низкие сознания, то есть сущности низкоорганизованных миров, которые ниже нас находятся. Вот они, сущности оттуда, через разболтанность и безответственность земных людей, начинают прорываться в нашу человеческую сферу жизни, человеческий слой, со своими требованиями, целями, средствами. А это очень серьезная вещь. А с другой стороны, сверху идет иерархическое вдохновение. То есть, как говорили великие подвижники, Святой Дух, благодать Святого Духа. Идет предупредительная информация сил света. Энергоподпитка идет свыше. Но это же надо все принять. А миллионы не хотят этого принимать. Вот они, два магнита. Вверх и низ. И в зависимости от того, кто куда устремлен, вот и конструируется его будущее. Если говорить об Армагеддоне, в терминах более обширных и законных, в терминах добра и зла, то получается, что человечество на Земле находится сейчас в громадном сепараторе под воздействием двух полярных напряжений, двух полярных притяжений. Каждый из нас индивидуально находится перед проблемой выбора и проблемой планирования своего будущего. Ведь те, кто выбирает низшие миры, они тоже планируют свое будущее. Они учитывают требования ретроспективного вектора времени, учитывают иерархичность там, космичность своих темных процессов. Где же они будут размещаться, эти разные будущие? Ведь планета-то едина, реальность единая, она закреплена единственным образом, какой бы запрещенной она ни была. Земля, кстати, может и взорваться, если человеческий настрой будет двигаться к тому, что общая тонкоментальная энергия станет запалом для подземного огня, который неизбежно рождается и в самой Земле, а также из физического вакуума. Но учение света прямо утверждает, что опасность взрыва для Земли уже миновала. Такое будущее уже сложилось, но мы его еще не ощущаем, потому что в планировании большое значение играет инерционность. То есть, в каком направлении, с какой мощностью, с какой массовостью шли так называемые средние процессы на Земле. Сейчас эта инерционность уже во многом на совести людей, поскольку поддерживается человеческой гордыней, самоволием, злонамеренными сценариями процветания и обогащения. А вот поэтому без громаднейших катастроф Земля не обойдется. Не придут в норму своими силами ни Земля, ни человечество. А в отношении человечества в огневе сказано, что от огненной стихии будут гибнуть толпами, а в другом месте сказано – миллионами. Учитель света по этому поводу говорит. Но они постоянно пытаются нас как-то образумить. Но насильно тащить каждого в рай никто не будет. Да и он сопротивляться же будет. Зачем ему рай? Когда ему поросячий, понимаете, угол с коньяком, шампанским, водкой и наркотиками, куда как приятнее. Такое сгущение атмосферы указывает на приближение сроков. И мы, говорят силы света, в напряжении небывалом. Все, но по-разному чувствуют это нагнетение, по-разному на это реагируют. И все сейчас нелегко. Тьма набухает в последних усилиях противоборствовать свету. Процесс самопожирания тьмы будет усиливаться. Ибо невозможно будет выдерживать такое нагнетение разлагающих энергий. Космически наступает конец черному веку. Вот много говорится как раз о самопожирании тьмы. Вот каждый может это наблюдать. Включите телевизор, вы видите, как там террористы уничтожают где-то кого-то. И где-то кто-то кого-то убивает, где-то кто-то кого-то грабит, где-то кто-то кого-то давит под колесами машин и так далее, и так далее. Не смущайтесь неистовством тьмы и теми удушающими мерами, которые темные предпринимают, чтобы удержаться на поверхности. Все обернется и оборачивается против них. Обратный удар для них будет страшен. Не будет улучшения в мире, пока не совершится приход. И напряжение тьмы перед этим великим часом усилится до предела. И все уже чуют это нагнетение. Тяжко в этом мире, и Родина ваша, говорят силы света, Древняя Русь, которая должна в конце концов пробудиться, она остается надеждой народов и оплотом сил против старого мира. Велика и роль спасения планеты, хотя это осознается очень-очень немногими. Карма готовит страшные удары для тех, кто идет против эволюции и против России. Не на недостатки смотрите великой страны, а на главное направление активности. Это направление ведет к спасительному исходу. Если бы все страны приняли его, то прекратились бы на планете войны. И вместо всеобщего разъединения наступило бы время всеобщего сотрудничества. Старый мир – это символ вражды и разъединения. Его надо ликвидировать. А сейчас мы с вами посмотрим видеофильм под названием «Большая игра», посвященный непрекращающейся грязной возне сил тьмы вокруг России. Князь тьмы, ну, который был ликвидирован 17 октября 1949 года, ну, а его-то маршал-генерал еще остались. Так вот, князь тьмы давно прозрел то, что спасение планеты силами света возложено на пробуждающуюся Русь. Поэтому столько против России в течение многих и многих столетий было всяких мерзостей совершено. Но все они были ликвидированы, все эти враги. Вспомните шведов, где они? Вспомните Наполеона. Вспомните турков. Где они? Там? Сейчас силы тьмы планируют дать последний бой России. Им надо Россию уничтожить. Как уничтожить? Ликвидируют все население, а эти огромные пространства разграбить. Кушать же очень хочется. Всем подонкам на Западе. Так. Объявление. Но следующее. Вы не дали мне объявление, да? И по медицине там тоже ничего не известно.